Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю с наступающим Новым годом, поздравляю с наступающим 2019 годом. Нам всем очень хочется жить, не выживать, а именно жить, дышать полной грудью. И мы постоянно скатываемся именно к тому, что боремся с суетой вокруг нас, боремся с бессмысленностью нашего труда, боремся с отчужденностью дома, и поэтому мы постоянно скатываемся к тому, чтобы не жить, а именно существовать. Выживать. И бывают мгновения, когда нам кажется, что вот наконец-то мы живем, вот наконец-то мы дышим действительно, на самом деле полной грудью, но потом это мгновение проходит буквально со следующим Авраамом на работе, со следующей ссорой дома, с еще чем-то. И мы вновь скатываемся к тому, с чего мы начали. Мы вновь скатываемся к тому, что мы выживаем, и нам кажется, что выхода из этой ситуации нет. И мы надеемся на то, что праздники, Новый год, что вот в новом 2019 году все будет совсем по-другому. А зачастую этого не происходит. Запишите сейчас в ваших бюллетенях о том, что мешает, что больше всего мешает именно вам, по вашему мнению, что больше всего мешает именно вам жить, наслаждаться жизнью, дышать полной грудью. Что это? Бессмысленность труда? Отчужденность дома, суета вокруг вас, нехватка денег, постоянный финансовый кризис в семье. Что это именно для вас? Запишите, пожалуйста, сейчас. Потому что на самом деле ситуация просто так с наступлением 2019 года не изменится в нашей жизни. Наша проблема, как описывает ее Священное Писание, заключается именно в том, что когда мы выбрали жить по своим правилам, когда мы выбрали жить по своим законам, когда мы отвернулись от Бога, мы погубили свою жизнь. Нам кажется все время, что если только я продлю мою жизнь, я наконец-то вот в этом новом году, в следующем году, начиная с понедельника, начну жить. А это не так. Качество нашей жизни зависит от ее наличия, а не от ее продолжительности. Качество нашей жизни зависит от ее наличия, а не от ее продолжительности. Жизнь не время продлевает, не исполнение желаний улучшает, но жизнь, духовная жизнь преображает. Именно это и позволяет нам теперь перестать следовать тем устойчивым моделям поведения, к которым мы так привыкли, которые заводили нас в тупик воюющих в нашем сердце страстей, грехов, ошибок, наших желаний, которые мы никак не можем удовлетворить. Именно духовная жизнь дарит нам вкус жизни. И это подарок, который дает нам Господь сегодня, подарок, который Он надеется, мы развернем не только в 2019 году, мы развернем не только 1 января, Он надеется, что этот подарок будет сопровождать нас все дни нашей вечной жизни. Жизнь духовная, не физическая. Жизнь духовная, не физическая, именно она дарит нам настоящий вкус жизни. Именно об этом пишет и апостол Павел в послании Ефесянам во второй главе. Поэтому сейчас давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем, чтобы напомнить себе о том, что Господь дарит нам жизнь. «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, повелением властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Господу. Мы все когда-то были такими». И поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были и мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. Давайте помолимся. Господь наш Бог. Помоги нам, пожалуйста, в 2019 году действительно жить духовной жизнью, наполненной глубоким смыслом взаимоотношений с Тобою. Жить, Господь, а не просто выживать. Жить, Господь, в Тебе и радоваться в Тебе, служить Тебе, Господь. Жить по Твоим законам и правилам, следовать за Тобою, Господь, а не за нашими страстями, не за нашими желаниями, не за нашей похотью, не за повелениями этого мира. Благослови, пожалуйста, нас, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы остановились с вами в нашем изучении послания Ефесянам, закончив рассмотрение первой главы. Первой главы, в которой апостол Павел начинает свое письмо с приветствия к Ефесянам, а потом переходит к песне прославления Господа, к этому длинному благословению Господа, в котором Он показывает, что Бог Отец нас избрал, что Бог Сын нас искупил, что Бог Дух Святой Сам стал источником нашей уверенности в рае, нашей уверенности в вечной жизни, нашим залогом всего того, что Господь сделал для нас. И далее, после короткой благодарности, апостол Павел переходит к молитве, в которой, молясь за Ефесян, он просит о 5 вещах. Он просит о том, чтобы ефесяне увидели величие мудрости Христа, величие откровения Христа, чтобы они увидели величие надежды во Христе, чтобы они увидели величие силы, что воскресило Христа, которая доступна каждому из нас сегодня, чтобы они увидели величие самого Иисуса. И последнее, о чем он молится о том, чтобы они и мы вместе с ними увидели величие Церкви Христа. Вот на этом мы остановились с вами в нашем изучении послания Ефесянам, а дальше апостол Павел переходит к тому, чтобы показать нам, каким образом наша жизнь теперь изменяется, каким образом духовная жизнь, именно духовная жизнь, дарит нам настоящий вкус жизни, позволяя нам, можете записать себе сейчас, жить прощением, а не проклятием. Позволяя нам жить, преображаясь, а не подстраиваясь, позволяя нам жить страстью, а не похотью, позволяя нам жить духовной жизнью, а не только выживать физически, позволяя нам жить духовной жизнью, а не только выживать физически. Мы воспринимаем духовную жизнь как что-то, что было бы неплохо иметь, как некий придаток ко всему остальному, что есть в нашей жизни, что любой, конечно же, образованный человек, любой человек в нашем городе должен развиваться не только физически, должен развиваться не только профессионально, должен развиваться не только с точки зрения финансового роста, показателей своей жизни, но он также должен быть и духовным человеком. Ко всему прочему, было бы неплохо иметь еще и это. Но апостол Павел показывает нам о том, что на самом деле духовная жизнь является средоточием того, кто мы есть. Духовная жизнь является сутью всего того, что происходит в нашей жизни. Духовная жизнь является центром нашей жизни, если хотите. Простой пример. Можно ли быть состоятельным человеком и несчастным человеком? Не наслаждаться жизнью? Можно. Можно ли быть человеком успешным в карьере и не получать удовольствие от жизни? Можно. Можно ли быть человеком, у которого дом полная чаша, у которого есть красавица-жена, у которого есть замечательные дети, и при всем при этом ненавидеть жизнь? Можно. Можно ли быть состоятельным, можно ли быть успешным, можно ли быть человеком, у которого великолепная семья, и при этом получать удовольствие от жизни? Можно, конечно. Но невозможно быть духовно состоятельным человеком и ненавидеть жизнь. Это показывает как раз не то, что все эти вещи не важны, это показывает то, что именно от духовной жизни, от того, кто мы есть в нашем сердце, в нашей душе, зависит, получаем ли мы удовольствие от жизни. Именно от этого зависит, живем мы или только выживаем. Именно это и показывает нам апостол Павел. Именно это он и демонстрирует нам. Духовная жизнь, а не физическая, дарит нам вкус жизни. Именно духовная жизнь. Начинается все с последствий нашей духовной смерти. Павел начинает с того, что он пишет: «Вы были мертвыми». Вы были мертвыми. Священное Писание фактически начинается именно с этого. В самой первой книге Священного Писания, уже во второй главе, мы читаем с вами вот об этой духовной смерти. Книга Бытие, 2 глава, начиная с 15 стиха. «Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог заповедовал человеку: можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь». Я не знаю, беспокоил ли вас этот вопрос или нет, меня всегда беспокоил вопрос. Господь обещает им, что ты непременно умрешь в тот момент, когда ты съешь от дерева познания добра и зла. Они вкушают от дерева познания добра и зла и не умирают. И меня это всегда волновало. То есть, подождите, как это? Что? Еще раз, Господи, ты же обещал, что они умрут. Почему они не умерли? Почему книжка испорченная? Что здесь не так? На самом деле они умирают. Они умирают не потому, что они раньше были бессмертными, а теперь смерть вошла в их жизнь. Нет, это всего лишь последствия. Они умирают не потому, что в этот момент начался процесс их физического умирания. Они умирают потому, что в этот момент то, кто они есть, их суть, их сущность, их дух умер. Они больше не живы. Они мертвы. И вот такими мертвыми они теперь и ходят по Эдемскому саду. Что это означает? Это означает, можете записать себе, что, будучи мертвыми, мы не можем справиться со своими грехами. Мы не можем справиться со своими грехами. Они, как центробежные силы, начинают разрывать нашу жизнь. Мы не можем с ними справиться. Мы не можем сопротивляться давлению, внешнему давлению этого мира, рано или поздно. Как бы мы ни гордились своей самостоятельностью, рано или поздно мы все равно начинаем подстраиваться. Мы не можем совладать со своими желаниями. Мы ведомы своими желаниями. Последнее. Мы не можем сохранить свою жизнь. Как бы мы ни цеплялись за свою жизнь, как бы мы ни пытались ее сохранить, мы не можем ее сохранить. Вот это все последствия нашей духовной смерти, которые видны с самого начала, это последствия, которые испытывает каждый из нас с вами. Каждый из нас. До такой степени, что можно отрицать Бога, можно ненавидеть христианство, можно отрицать все, что связано с христианством, и все равно быть не в состоянии справиться с последствиями духовной смерти. Простой пример. Фридрих Ницше. Работы Фридриха Ницше наверняка, если вы не читали Фридриха Ницше, вы знаете, что это был человек-атеист, человек, который не верил в Бога, человек, который ненавидел христианство, человек, который был одержим идеей сверхчеловека. Сверхчеловек, который упоминается только один раз в «Так говорит Заратустра», но идея эта прослеживается во всем, что пишет Ницше. Сверхчеловек – это человек, который справился со своими грехами. Сверхчеловек – это человек, который сопротивляется давлению внешнего мира. Сверхчеловек – это человек, который может владеет своими желаниями. Он управляет ими, а не желания владеют им. Сверхчеловек – это человек, который сохранил свою жизнь. Ницше был одержим этой идеей. Ницше хотел быть сверхчеловеком. В своей работе в истории философии Фридрих Копплстон пишет следующее. Сверхчеловек – это все, чем не был нищий, больной, хрупкий профессор философии, доктор Фридрих Ницше. Сверхчеловек – это все, чем не был нищий, больной, хрупкий профессор философии, доктор Фридрих Ницше. Он одержим этой идеей. Он отрицает Бога, он отрицает христианство, он отрицает все, что с ним связано. Он не может отрицать того, что мы мертвы. Он не может отрицать того, что духовно мы мертвы, духовно без Бога. Мы не можем совладать с нашими желаниями. Не можем. И именно из-за того, что духовно мы не можем совладать с нашими желаниями, именно из-за этого в нашей жизни присутствует определенная инерция мышления. Определенная инерция наших поступков, инерция того, что мы делаем. Были в данном контексте, в данном отрывке совсем не означает, что мы так не живем. Были не означает, что мы так не живем. В книге Откровения мы читаем с вами в письме о церкви в Сардах. Ангелу церкви в Сардах напиши. Ангелу в церкви в Сардах. Верующие люди, к которым обращается Господь. И он говорит, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Я знаю твои дела, а тебе говорят, будто ты жив, но ты мертв. Ты мертв. А тебе говорят, будто бы ты жив, но на самом деле ты продолжаешь жить так, как ты жил раньше. Были не означает, что мы не продолжаем жить точно так же. Были означает, что мы свободны жить совсем по-другому. Простой пример, который поможет вам понять этот принцип. Наверняка вы все видели в торговом центре, в метро, где бы то ни было еще, 5 дверей, 2 двери, в которой ломится огромная толпа, стоит очередь в 2 двери. 3 других двери открыты, и никто в них не заходит. Потому что все думают, что, наверное, они закрыты. Не могут же все люди быть неправы, не могут же все люди, которые стоят в очередь в 2 двери, быть неправы. А они открыты в этот момент. Проведите эксперимент. В торговом центре, в метро, посмотрите просто в час пик, когда все люди идут в 2 двери из 5, 3 двери открыты. Войдите в эту открытую дверь. Именно об этом пишет Павел. Он говорит о том, что мы настолько привыкли, мы настолько зашорены тем, что происходит в нашей жизни, мы мертвы, поэтому мы выживаем, поэтому мы не живем. Мы постоянно ломимся вместе со всем остальным миром вот в эти две двери. А рядом целый мир, который доступен нам. Потому что Господь оживил нас, потому что Господь изменил нашу жизнь. Весь отрывок, который мы прочитали с вами, крутится вокруг буквально двух слов. Но Бог. Вы были мертвы в ваших преступлениях и грехах, но Бог. Вы были мертвы в том, что постоянно следовали за желаниями этого мира, потому что постоянно подвергались влиянию этого мира, влиянию сил в этом мире, но Бог. Вы были мертвы в ваших женах, в желаниях, в ваших похотях, но Бог. Каждый раз. Павел показывает нам, что «были» означает как раз, что мы свободны, мы можем теперь жить совсем по-другому, потому что над нами благодати Христа является прощение грехов. Мы больше не пытаемся отплатить за свои грехи сами, мы больше не пытаемся справиться с ними сами. Мы прощены. Над нами милости и благодати Христа является свобода в наших поступках, мы свободны поступать по-другому. Страсть в наших устремлениях. Смысл жизни. Все это плоды, которые Господь дает нам, все это плоды, которыми мы можем жить с вами сегодня. Мы больше не мертвы. Бог во Христе оживил нас. Первое, с чего начинает Павел, он говорит, вы были мертвыми из-за, и дальше, каждый раз, когда мы будем рассматривать с вами, из-за чего мы были мертвы, Павел будет использовать пары. Он будет использовать пары для того, чтобы показать в этих парах, в двух словах, объединенных союзом, и он показывает всю полноту того, что было в нашей жизни. Вы были мертвы из-за ваших преступлений, из-за ваших грехов. В этих двух словах он показывает всю полноту нашего состояния. Первое слово «преступление» – это скорее грехи, ошибки. Когда это не то, что мы хотели согрешить, не то, что мы хотели что-то сделать не так, не то, что мы хотели пойти против Бога, не то, что мы целенаправленно это делали, просто так получилось, просто мы приняли неудачное решение. И потом, отматывая назад, глядя на это неудачное решение, мы понимаем с вами о том, что на самом деле это неудачное решение исковеркало нам всю жизнь. Не то, что я хотел поступить таким образом, так получилось. Но даже несмотря на то, что это не было осознанным действием, даже несмотря на то, что так просто получилось, несмотря на то, что это просто ошибка, все равно это преступление перед Богом. Второе – это грех. Это не просто ошибка. Я знал, что я делаю. Я знал, что своими действиями я причиняю вред, боль людям, которые окружают меня, и мне было все равно. Я знал, что своими действиями я иду против Бога, и мне было все равно. Я знал, что я делаю. От меня это не было сокрыто. Это не было просто ошибкой. Это был осознанный грех. И да, мы можем отрицать, что это был осознанный грех перед всеми остальными, но в глубине нашей души мы знаем, каким именно поступком это было. И Павел пишет, что вы были мертвы. Вы были мертвы. Потому что с каждой следующей ошибкой, с каждым следующим осознанным грехом. Грешить легче, ошибаться легче, сопротивляться сложнее. Мы были мертвы. Потому что каждый раз, когда мы совершаем это, мы укореняемся в очень-очень-очень простой мысли о том, что да, я такой, да, я грешный, да, я так поступаю, да, ну вот я пытался бороться с собой, у меня ничего не получилось, поэтому, ну что же делать, я буду дальше грешить. Я буду дальше грешить. Павел говорит, вы были мертвы. У вас не было выбора. Но сейчас? Сейчас у каждого из нас есть выбор, потому что мы прощены, потому что мы спасены по благодати, потому что наша жизнь сейчас может быть совсем другой, но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми, бесчувственными, мы не ощущали больше остроты того, что мы делаем. Нам было все равно, несмотря на это. Бог оживил вместе со Христом. Мы спасены по благодати. Мы можем смотреть на себя по-другому. Мы можем воспринимать себя по-другому. Мы можем смотреть на себя по-другому. В 2019 году я могу больше не соглашаться с тем, что я живу в моих грехах, преступлениях. И продолжают дальше грешить. Я могу жить иначе. Но Бог богатый милостью. Как мы смотрим на свою жизнь сегодня? Через призму наших ошибок и грехов? Через призму того, что мы совершили в прошлом? Через призму того, что мы совершили в прошлом, и мы теперь экстраполируем на будущее? Или мы смотрим через призму того прощения, милости и благодати, что даны нам Христом? Мы можем жить. Мы можем жить, а не просто выживать. Потому что духовная жизнь, а не физическая, дарит нам по-настоящему вкус жизни. Второе, почему мы были мертвы. Вы были мертвы из-за того, что следовали за, поступали так, как принято в этом греховном мире, повелением властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Господу. Вы были мертвы, опять пара, по двум причинам. Первое, вы были мертвы, потому что вот это внешнее воздействие мира, которое накладывает определенные ожидания того, как вы должны поступать, лишили вас жизни. Вы были мертвы, потому что, давайте, я понимаю, что в 21 веке не принято говорить о демонах, темных силах или еще о чем-то, но бывают очень яркие моменты в жизни, когда ты ощущаешь давление не просто мира, ты ощущаешь давление тьмы в твоей жизни. И поддаешься этому давлению. И Павел пишет, что вы были мертвы из-за этого, вы были мертвы, потому что вы были ведомы, вы были мертвы, потому что мы постоянно пытались подстроиться под все время меняющиеся стандарты этого мира, которые недостижимы, которые неудовлетворительны. Давайте посмотрим с точки зрения стандартов мира, с точки зрения этого внешнего давления, давайте посмотрим на два примера. Личная жизнь. Мир говорит нам о том, что вы должны найти свою половинку. Ваша половинка – это человек, который понимает вас с полуслова. Ваша половинка – это человек, который разделяет ваши устремления. Ваша половинка – это человек, который чувствует то, что чувствуете вы. Ваша половинка – это человек, который настолько хорошо знает вас, и при этом это человек, который является совершенно самостоятельной личностью. Вы должны найти вашу половинку. Переводя на русский язык, вы должны найти человека, с которым вы уже прожили 50 лет совместной жизни. Потому что только после 50 лет совместной жизни появляются вот эти вещи. Только после 50 лет совместной жизни, с одной стороны, люди понимают друг друга с полуслова, а с другой стороны, люди могут находиться в комнате и не произносить даже полуслова. Только после 50 лет совместной жизни. Второе, о чем говорит мир. Вы должны найти свою половинку, и если вы не нашли свою половинку, то вы должны бросить того человека, с которым вы находитесь сейчас, и продолжать искать свою половинку. То есть мир говорит нам о том, что вы должны с одной стороны найти человека, с которым вы проживете душа в душу 50 лет, а с другой стороны не смейте проживать с человеком 50 лет, потому что у вас только одни 50 лет, и других вам дано не будет. Бросайте человека через 3 года. Это невозможно. Я не могу в моей личной жизни удовлетворить вот этот стандарт мира. Я не могу его просто исполнить. И поэтому вокруг нас ходят люди, которые прыгают с одного брака на второй брак, на третий брак, на четвертый брак и говорят о том, что ну как, я не нашел свою половинку. А проблема в том, что стандарт невозможно удовлетворить. Когда я был маленький, нам на уроке математики, не наш преподаватель, человек, который преподавал у нас буквально, по-моему, один или два раза, загадал загадку. Загадку про трех велосипедистов, три колодца, там, не знаю, три человека, три домика, три колодца, да, то есть они должны каким-то образом, каждый должен сходить в три колодца и сделать это таким образом, чтобы дороги не пересекались. Почему я сказал велосипедисты? Потому что он пообещал шоссейный велосипед тому, кто решит эту загадку. Он пообещал шоссейный велосипед тому, кто решит эту загадку, потому что у этой загадки нет решения. Мне кажется, я 4 курса института после уже дифференциальных уравнений второго порядка продолжал биться над этой загадкой. Не потому, что я надеялся получить шоссейный велосипед, потому что мне хотелось решить эту загадку. У нее нет решения. У тех требований, которые накладывает на нас мир, нет решения. Потому что кроме личной жизни, мир говорит нам о том, что вы должны добиться феноменального успеха в этой жизни. Вы должны сколотить свое дело, вы должны заработать кучу денег на своем деле. При этом ваше дело должно реально помогать этому обществу, оно реально должно помогать этому миру. И вы должны быть настолько целеустремленным человеком, что вы должны идти по головам для того, чтобы добиться своей цели. И все это вы должны сделать до 30 лет. У этой загадки нет решения. У этих требований нет решения. И мы оказываемся постоянно под этим гнетом, под этим давлением внешних стандартов. Поэтому мы не живем, мы все время выживаем. Мы ведомы этим миром. Второе, мы ведомы темными силами. Апостол Павел говорит о том, что да, в этом мире действуют духи, действует князь тьмы, действуют силы, которые работают в сынах противления, которые подталкивают нас к тому, чтобы мы пытались решить нерешаемую загадку. Вот как описывает эту борьбу в другом своем знаменитом письме, в послании римлянам апостол Павел: «Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю. А вместо этого делаю то, что ненавижу. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут. Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек. И когда мы читаем эти строки, каждый из нас думает: да, это моя жизнь, я хочу делать добро, я хочу поступать по-другому, я хочу жить по-другому, я хочу жить, а не выживать. Почему же я делаю постоянно зло? Потому что мы ведомы. Мы ведомы миром. Мы ведомы темными силами в этом мире. И все было бы безнадежно, если бы не окончание. Но благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа. Чувствуете, насколько безнадежная ситуация до тех пор, пока Павел не говорит: но благодарение Богу, который через Иисуса Христа все изменил в нашей жизни. И в этом же отрывке, который мы читаем с вами сегодня в послании Ефесянам: «Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати». Следуем ли мы за велениями этого мира? В каких областях? Я понимаю, когда мы говорим о том, что следуем ли мы за велениями этого мира, все сидят такие и говорят: нет, я гордый, независимый человек, я орел, не то что другие. Я живу по моим законам. В каких конкретно областях мы идем против мира? В каких конкретных областях мы сопротивляемся миру, в каких конкретных вещах это происходит в нашей жизни, чем отличается наша жизнь в отношении к работе, в отношении к деньгам, в отношении к семье, к сексу, от стандартов, что навязывает этот мир. В чем конкретно отличается наша жизнь сегодня от стандартов этого мира? Жизнь духовная, не физическая. Жизнь духовная, не физическая, дарит нам на самом деле вкус жизни. Следующее, о чем пишет Павел. Мы говорили только что с вами о внешнем давлении, но кроме внешнего давления есть еще и внутреннее давление наших желаний, нашей похоти, того, что живет в нашем сердце. Мы все когда-то были такими, и вот она, третья пара. Мы поступали, первое, по своим природным желаниям, второе, следуя своей похоти, нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев, говорит Павел. Мы все поступали таким образом. И когда мы читаем с вами эти строки, первое, что приходит на ум, это грехи сексуального характера. Природные желания, похоть, да, ну, наверное, речь об этом. И если вдруг мы их победили, мы смотрим на это и мы думаем о том, что, ну, это не про меня. Наверное, я сейчас говорю не про мужчин. Да, в зале я говорю про, скорее, девушек, некоторых, то не всех. Мы смотрим и мы думаем: это не про нас. А это намного глубже, чем просто сексуальные желания. Это намного глубже, чем просто сексуальные желания. Давайте посмотрим буквально, давайте возьмем пример жадности. Мы ведомы желаниями, ведомы похотью. Похоть спрашивает, что я получу от тебя. Любовь говорит, что я могу сделать для тебя, пишет Тимоти Келлер. Похоть постоянно говорит, дай, мне. Любовь говорит, что я могу сделать другому. Вот давайте посмотрим не на секс. Давайте посмотрим на жадность. На жадность, с которой каждый из нас сталкивается. Жадность порождается эгоизмом, потому что, во-первых, мы хотим деньги, чтобы все деньги принадлежали именно нам и только нам. Мы хотим обладать этими деньгами. Это похоть. Я, мне. Это зависимость. Это наркотик, подсев над которой нам все время хочется больше и больше дозы. И нам очень сложно соскочить. Потому что жадный человек – это человек, это не просто человек, который по определению говорит так, я хочу, чтобы у меня был 1 000 000 рублей, я получил 1 000 000 рублей, все, я удовлетворен. Нет, так не бывает. Человек, который получает 1 000 000 рублей, говорит о том, что я бы хотел, чтобы у меня было 1 100 000, я бы хотел, чтобы у меня было 10 миллионов, я бы хотел, чтобы у меня был 1 000 000000. Это наркотик, это зависимость. И естественно, как любой человек, который зависим, человек слеп в этот момент, он не понимает, что с ним происходит, потому что ему говорят, слушай, у тебя проблема с жадностью, а человек говорит, у меня нет проблемы с жадностью, я не завишу. Точно так же, как человек, который может приходить домой, выпивать огромное количество алкоголя, говорит о том, что у меня нет проблем с зависимостью, просто я люблю выпить бутылок 10 водки. У меня нет проблем с зависимостью. Просто я много пью. Жажда мучает. Следующее. Одержимость. Это не просто человек, который слеп. Это человек, который ради денег теперь готов на все. Мы готовы пойти на компромисс со своей совестью, готовы подставить других, готовы работать до изнеможения только ради того, чтобы у нас были деньги. Мы одержимы. Мы обманываем себя. Мы скатываемся в пустые мечты. Мы думаем постоянно о том, что я начну жить тогда, когда у меня будет чуть больше денег. Я начну наслаждаться жизнью тогда, когда у меня будет чуть больше денег. И в процессе всего самое страшное наступает смерть. Не физическая смерть. До этого еще какое-то время пройдет. Духовное. Потому что человек, который так относится к деньгам, не получает удовольствия от денег. Он не получает удовольствия от денег, деньги не дарят ему вкус жизни. Он настолько поглощен собирательством денег, что деньги больше не дарят ему удовлетворения. Это только один пример. Применимо ли то же самое к карьере? О да, безусловно. Можно жить вот точно так же карьерой. Применимо ли то же самое к семье? Все то же самое применимо к семье. Все то же самое. Люди могут быть одержимы желанием, чтобы в их жизни были дети. Или чтобы дети выросли. Или когда дети выросли, чтобы появились внуки. Или еще что-то. Мы можем быть одержимыми точно таким же образом. Применимо ли это к сексу? Да. Видите, насколько глубже эти природные желания, которые ведут нас. Природные желания, внутренние наши природные желания, которые руководят нами. И вот как сводный брат Иисуса Христа, Иаков, описывает это. Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые борются внутри вас самих? Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете, но вы не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, желая употребить просимое на свои наслаждения, на себя. Что вы можете сделать для меня? Как вы можете послужить мне? Что я могу получить от вас? Похоть, не любовь. И мы мертвы в этом. И мы сегодня можем быть ведомы именно этим, но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати. Мы можем жить сегодня по-другому. Следуем ли мы слепо сегодня за своими желаниями? не обращая внимания на то, что мы разрушаем или чью жизнь мы калечим, следуя за нашими желаниями. Владеем ли мы нашими желаниями или наши желания целиком и полностью владеют нами? Кто ведет кого? Жизнь духовная, не физическая, дарит вкус жизни. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати. И вот сейчас, глядя на 2019 год, глядя на наши цели, глядя на наши желания, глядя на то, чего мы хотели бы получить, от чего будет зависеть наше счастье? О чем мы мечтаем сейчас, в 2019 году? Мечтаем ли мы о том, чтобы изменилась наша физическая жизнь, почему-то думая, что именно в 2019 году произойдет чудо, и как только изменится наша физическая жизнь, наконец-то придет наслаждение жизнью? Что бы это ни было. Обретение семьи, повышение по службе, больше денег, больше квартиры, больше детей. Вот это принесет нам счастье. Или мы думаем сегодня о духовной жизни? Или мы думаем сегодня о той близости со Христом, которая на самом деле изменит нашу жизнь самым радикальным, самым кардинальным образом в 2019 году? Жизнь духовная, не физическая, дарит нам вкус жизни. Нашу страсть губит страх. Мы боимся. Мы боимся любить, потому что нас так часто предавали, что у нас просто нет сил отдавать кому-то наше сердце целиком и полностью. В глубине души мы опасаемся измены. Мы опасаемся, что нас предадут еще раз. Мы боимся отдаваться работе целиком и полностью, потому что уже были случаи, когда мы посвящали себя труду только для того, чтобы почувствовать, как нас используют. Нам страшно целиком и полностью посвятить себя чему-либо, даже церкви. Даже общине верующих людей. Потому что где-то в глубине души сидит вот этот голос, который говорит, это всего лишь институт, это всего лишь люди, они используют тебя, не доверяй им. Вот этот страх и мешает нам жить. Мы мертвы в нем. В отличие от всех остальных случаев нашей жизни, наше посвящение Богу основано не на требованиях Творца, но на Его милости и на Его жертве. Это Он отдал Себя за нас целиком и полностью, хотя мы и предавали Его не один раз. Это Он посвятил Себя целиком и полностью нам, хотя мы отворачивались от Него. Это Он посвятил Себя нам, хотя в наших преступлениях и грехах мы были мертвы. Это Он посвятил Себя нам, хотя мы были ведомы этим миром. Это Он посвятил Себя нам, когда мы даже не могли управлять своими желаниями в Его страсти. Страсть Христа на кресте пробуждает меня к новой жизни сегодня. Она пробуждает меня к новой страсти сегодня. Она дает мне возможность сегодня жить совсем по-другому. Она дает мне возможность жить. Жить. Если мы не приняли еще этого решения, довериться Христу, сделать это сейчас. В эти последние два дня уходящего 2018 года примите это решение посвятить себя Богу. Начните жить. Начните жить с этой тихой молитвы покаяния, обратившись ко Христу и попросив Его войти в вашу жизнь. Начните, наконец-то, жить. Жизнь духовная, не физическая, дарит нам настоящую жизнь. Она позволяет нам жить прощением, а не проклятием. Она позволяет нам жить преображаясь, а не подстраиваясь. Она позволяет нам жить страстью, а не похотью. Она позволяет нам жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом, а не только выживать, жить духовно, а не только физически. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как вырваться из оков сиюминутного, чтобы каждый день жить вечностью. Не самообманом, не ложной надеждой, а именно уверенностью в будущем. Как вырваться из оков сиюминутного для того, чтобы жить вечностью. Каждый из нас сейчас, в начале этого 2019 года, на следующей неделе, может применить то, о чем мы говорили сегодня. Мы живы духовно, и это позволяет нам теперь перестать слепо следовать вот этим устойчивым моделям поведения, которые заводили нас в тупик не раз. Тупик воюющих в нашем сердце страстей, грехов, ошибок. Мы больше не ведомы ими, мы свободны. Мы можем теперь жить, следуя за Богом, а не за повелениями времени или за нашими желаниями во всем, что мы делаем. Мы можем теперь жить. Мы можем это применить на практике. Потому что, по большому счету, мы верим только в то, что мы применяем. Мы верим только в то, что мы на самом деле применяем в жизни. Поэтому начните год не просто с новых решений о том, чтобы вы хотели в нем изменить. Начните его с решения применить в жизни все то, во что вы уже верите, во что каждый из нас верит. Чтобы жить не старыми привычками, чтобы полагаться на новую сущность, чтобы не выживать, но жить. Благодаря тому, что Христос оживил наш дух, мы можем теперь жить в соответствии с нашей духовной жизнью. В ближайшие несколько дней, в ближайшие несколько часов вы услышите огромное количество поздравлений с Новым годом. Практически все поздравления с Новым годом строятся по одному и тому же принципу. Человек, который поздравляет с Новым годом, реально, у меня такое ощущение, что это человек, который сидит за новогодним столом, и первое, что он делает, он начинает перечислять все, что он видит. Новый год, ожидание волшебства, это время елочных игрушек, мишуры на елке, оливье, сельди под шубой, мандаринов, мясо. Поэтому и дальше следуют банальности. Да, дальше следует. Поэтому я желаю вам в новом 2019 году будьте счастливы. Здоровья, денег. И дальше такое ощущение, что человек опять начинает рассматривать все, что вокруг него происходит, да, там, и чего, может быть, у него в жизни нет. Квартиры побольше, машины новой. С Новым годом, дорогие товарищи. Прислушайтесь, серьезно. Подавляющее большинство поздравлений с Новым годом, они будут именно такие. Потому что мы не знаем, что сказать. Мы не знаем, что сказать. Мы не знаем, что пожелать в Новом году. Я тоже не знаю. Поэтому мое пожелание я украл. Я украл у человека, которого мы знаем с вами как писателя. Все его знают в нашей стране как писателя. Несмотря на то, что это был прежде всего священник. Пастор, доктор теологии. Мы знаем его как автора «Гулливера». А он был пастором прежде всего. И «Гулливер» – это не просто сатира на окружающий мир. «Гулливер» – это сатира на наш грех. Огромные лилипуты, которые думают, что они победили великана. Это сатира на нас с вами. И поэтому мое пожелание от этого профессора, от этого пастора, от этого священника, от этого доктора теологии Джонатана Свифта, дай Бог каждому из нас жить все дни нашей жизни. Дай Бог каждому из нас жить все дни нашей жизни. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не примирился с Тобою. Прошу Тебя, Господь, дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: Господи, я мертв. Я мертв без Тебя. Я не управляю моими желаниями, я не управляю моими страстями. Я постоянно ведом. Я не хочу так больше. Я мертв в моих преступлениях и грехах перед Тобой. Я мертв в моих ошибках. Господи, прости меня, пожалуйста. Войди в мою жизнь. Оживи меня. Воскреси меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай мне жить. Господи, я прошу Тебя за каждого из нас, за каждого, кто сдался, кто перестал бороться с грехом, каким бы этот грех ни был, кто перестал бороться с миром, кто перестал бороться со своими желаниями, кто удовлетворяется малым и потому выживает, а не живет. Дай нам сейчас честно, Господь, сказать: я не хочу так больше жить. Я хочу жить, Господи, я хочу жить. Прости меня. Мою жизнь я приношу на открытых ладонях Тебе. Я прошу Тебя, Твоей жизнью наполни меня. Силой, что воскресила Христа из мертвых, наполни меня, чтобы в 2019 году я жил, а не выживал. чтобы я никогда, ни на мгновение не забывал, что от духовной жизни зависит вкус жизни, а не от физической. Чтобы я жил каждый день всей моей жизни. Во имя Твое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.